Это наша обычная рубрика, которая предваряет программу «Не так». И сейчас я хотел бы задать вопрос, который примыкает к этой рубрике. Он проехал по Москве от Поклонной горы по Кутузовскому проспекту в Дорогомилово, оттуда в Кремль 2-3 сентября. Так скажите, какого года? Вот, многие из нас проделывают этот путь, но о нас речь не идет вот сейчас. Так вот, скажите, 2-3 сентября какого года и кто это проехал у нас? Кто и какого года? Призы у нас замечательные. Из собрания музея Франции «Наполеон и Лувр». И это тем, кто позвонит, у нас дозвонится в 14:35, 363-3659, а кто позвонит и пришлет смс-ку свою с правильным ответом, плюс 7-985-970-45-45, и получит 5 экземпляров, 5 человек получит «Райский уголок для смерти». Наталья Андреевна писала, издательство «Эксмо» выпустила в этом году. Все, вот размышляйте, быстренько присылайте ответы, готовьтесь к тому, что вы позвоните, если вы хотите, каталог «Наполеон» из собраний музеев Франции, «Наполеон» и «Лувр». Это грандиозная была выставка, очень хорошая. Вот, а мы к нашим делам тоже русско-французским возвращаемся. Возвращаемся и продолжаем тему вместе с Олегом Будницким в нашей программе совместно с журналом «Знание и сила». Мы решили продолжить. Русская эмиграция во время войны, наступил 45-й год. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
Наступил 45-й год, и уже, наверное, все-таки с 44-го, с освобождения Франции, какие-то разнообразные мысли посещали русскую эмиграцию.
Мысли посещали русскую эмиграцию раньше,
ну,
это 44-го года. Именно в том направлении, на которое вы намекаете, что произошло с Советским Союзом, точнее, с Россией, которая называлась теперь Советским Союзом, и какова должна быть теперь позиция русской эмиграции. Но я бы все-таки вышел за пределы Франции.
Да, конечно.
За пределы Франции, и вообще бы сказал, что русская эмиграция делилась на некоторые сегменты, прежде всего территориально. Значительная часть ведь успела уехать в Америку.
Да.
И, собственно, русский Нью-Йорк возник в 40-41 годах, когда несколько сотен интеллектуалов туда переместились, и там возникли журналы, новый журнал, «Новоселье» и так далее, различные организации. И это одна история. Люди, которые не пережили войну на своей шкуре, что называется. Так, другая часть эмиграции – это та, которая находилась на оккупированных территориях. И опять же, она делилась, в свою очередь, на тех, кто, собственно говоря, не признавал и не принимал нацизм, и на тех, о ком мы в значительной степени говорили в прошлый раз, а тех, кто вступил, собственно, в ряды, тех, кто поддерживал нацистов, а то и просто в ряды нацистской армии. И в 1944-1945 годах еще одна линия разделения прошла. Те территории, которые были освобождены или оккупированы, скажем так, союзниками или Красной армией. Это тоже большая разница. И у каждой из этих групп было собственное отношение и была своя судьба. И эти судьбы, эти отношения были очень различными. Поэтому, когда мы говорим о русской миграции и 45-м годе, то это во многом разные истории. История казаков, служивших в германской армии, это одна история. История русских эмигрантов во Франции, которые участвовали в движении сопротивления, это другая история. Те, кто писал в газетах и в журналах и думал о том, как быть дальше в Нью-Йорке, это третья история. И в этих группах была, конечно, масса нюансов, людей, мнений, размышлений и так далее. Если говорить о Франции, и если говорить о Париже, где, собственно, основная масса русских эмигрантов в свое время жила, потом значительная часть из них уехала на юг, когда это была свободная зона, потом она все равно была оккупирована.
Да, и многим приходилось бежать из свободной, свободной зоны, когда немцы туда вошли. Да.
А, конечно, да и при правительстве Виши там было
Там тоже было весело, и вишистские милиционеры, как говорят местные, были похуже гестаповцев.
А совершенно верно, они лучше знали обстановку. И если бы не вишистское правительство, то не было, скажем так, массовой депортации евреев, ибо только местные могли вот, отыскать тех, кого было нужно, и доставить в те поезда смерти.
Да, смотрите, гениальный фильм Луи Мали по этому поводу. Замечательный.
Так, среди тех, кто был вот, депортирован, была Ирен Немировская, да, которая, по-моему, чуть ли не единственный случай получила посмертно Гонкуровскую премию за роман, написанный вот, как раз в 1941-1942 годах. Тоже из русских эмигрантов, которая стала французской писательницей. Так, и когда освободили Париж, то наиболее в интеллектуальном плане интересной группой в Париже была группа Маклакова. То есть те люди, которые еще во время нацистской оккупации сформулировали, это сделал персонально Василий Алексеевич Маклаков, сформулировали некоторые тезисы о том, как теперь эмиграции жить и на что эмиграции надеяться. Угу. Надежда была одна – на эволюцию советской власти. На эволюцию советской власти. И казалось, что эта эволюция происходит. Вот смотрите, патриаршество восстановили, да? Церковь.
Да.
Заговорили о России, о русском патриотизме, а не о советском. Ввели ордена, погоны. Это была вообще сенсация.
Книжечки, помните, были замечательные? Ведь сразу массовым тиражом выпускались книжечки. «Традиции русского офицерства», например, такая книжка. В 43-м году вышла.
И даже серия...
«Русское офицерство» вот, в Советском Союзе.
Ну, то, за что раньше расстреливали.
Ну, конечно, назвать вот, офицером.
А в гражданскую войну вырезали погоны на плечах у захваченных в плен офицеров. И слово «офицер» было вообще ругательное. И в Красной армии, конечно, были командиры, а не да. офицеры. Так, и тут на тебе. Оказалось, что все офицеры, все в погонах, и вот это слово «золотопогонники» ругательное, оказывается, вовсе. Даже позитивно в отношении генералов и маршалов будущих Советского Союза. Так, это, конечно, производило впечатление и заставляло думать об эволюции советской власти в сторону нормализации, в сторону патриотизма, и что, в конце концов, она защищает российские интересы. Было понятно в то же время, что власть-то, в общем, при всей ее эволюции, она остается советской властью. И идея была такая – надо сближаться с советами, надо искать пути примирения и согласия. И вот результатом этих поисков, кстати говоря, с той стороны, я имею в виду советское посольство, еще идет война, но уже Франция освобождена, и идут уже там некие политические процессы, очень усиливается влияние, кстати говоря, левых во Франции, ведь кто-кто, но коммунисты, они были в движении сопротивления, безусловно. И еще один нюанс надо учитывать, что в глазах французов многих, пожалуй, большинство, русские эмигранты ассоциировались с коллаборантами. И это тоже было чрезвычайно опасно для русской эмиграции. И нужно было как-то показать, что на самом деле, если не большинство, то значительная часть русской эмиграции – это вовсе не коллаборационисты. Что это те люди, которые против нацизма, и которые на самом деле они вот должны отождествляться с Россией, а не с ее противниками. Ибо Советский Союз однозначно ассоциировался союзной державы, которая на своих плечах выносит главную тяжесть войны. Вот такая была сложная история. Ну, чтобы вы представили себе, насколько, какое было отношение к русским, ко многим в то время. Ну, вот Нина Берберова в своих мемуарах, да. Насквозь лживых, но, тем не менее, там есть интересные моменты. Описывает, как ее, значит, сосед там связал и собрался вообще повесить на ближайшем дереве. Ну, потом как-то там ее освободили. А Глеб Струве, он в разговорах рассказывал, что вообще Берберову там обрили. Поскольку она однозначно ассоциировалась с коллаборационизмом.
Это была практика, вот эти бритые девушки, это была практика вот чистки, французской чистки сразу после войны.
Да, ну, французы вообще, надо сказать, были немилосердны по отношению к коллаборационистам.
Ой, да. И так, в общем-то, как это сказать, очень много произвола было.
Ну, от освобождения до капитуляции убили около 10 тысяч коллаборационистов или заподозренных коллаборационистов. Это, в общем, для Европы очень много. Очень много. Это несопоставимо с тем, что было в Советском Союзе, но для Европы это колоссальная цифра. Почему я говорю убили? Потому что это не были формальные правила процедуры, были просто самосуд или некие народные суды при минимальных конечно, юридических гарантиях. А что касается женщин, которые сожительствовали с немцами, то им публично брили головы, раздевали, на лбу рисовали свастику и вот так водили по улицам городов. Такие вот были средневековые обычаи. И вот даже есть книжка на эту тему уже много лет спустя, вполне научная, которая так называется «Бритые женщины».
Да.
Вот об этом явлении. И речь шла о десятках тысяч,
да,
женщин. Вот такая была обстановка, это тоже надо иметь в виду. И вот со стороны посольства российского тоже были некие шаги и знаки, что оно готово как-то контактировать с эмигрантами. Первым, кто был принят в советском посольстве, послом был Александр Богомолов. Ну, злые языки утверждали, что главным посольством является не он, а первый секретарь Гузовский, который был сотрудником НКВД, как положено, для первого секретаря. Так, и первым был принят митрополит Евлогий.
Угу.
Но это еще не произвело такого фурора. Фурор произвел визит в советское посольство группы эмигрантов во главе с Маклаковым. Ну, он не был формальной главой группы, но это была самая заметная
фигура.
Самая яркая фигура.
Фигура,
да, всегда, конечно,
да.
Бывший посол, глава офиса по делам русских беженцев, блестящий публицист, депутат трех дум, лучший оратор России на человека, ну, блестящий во всех отношениях человек. И вот 12 февраля 1945 года они, группа Маклакова, так называемая, так я буду ее называть, вслед за эмигрантской печатью, посетили российское посольство. В их честь был дан, ну, в честь не в честь, но был некий, если не обед, то некая закуска с выпивкой. Обменялись они речами. Там были довольно известные на эмигрантской сцене Александр Титов в этой группе, Михаил Терпогасян и некоторые другие. Два адмирала, Вердеревский, бывший военно-морской министр Временного правительства, и Кедров, Михаил Кедров. Тот самый Кедров, который командовал флотом у Врангеля, который обеспечил эвакуацию в 20-м году. И вот по ходу этих речей Маклаков говорил, что мы должны присмотреться, изучать друг другу, что вот мы как бы давайте находить точки соприкосновения. Посол, еще некоторые люди выступали с речами. Одной из очень любопытных фигур, которая была вместе с Маклаковым посольством, был Абрам Алиперин, о котором я скажу несколько слов позднее. И Богомолов в ответ на речи, он был довольно жесток. И суть была такая, что какой там мириться, сдаваться надо. Я перевожу его дипломатическую, хотя и довольно ясную речь на, так сказать, извлекаю квинтэссенцию, да, цитируя Франсуа Рабле. И что было любопытно, там, как я уже сказал, выпили и закусили, Маклаков пишет, что принесли порто, то есть портвейн и бутерброды с икрой, ну и с чем еще. Могли быть бутерброды в русском посольстве даже в 1945 году в Париже. И Богомолов провозгласил тост за Красную армию и за маршала Сталина. И они выпили, что произвело вообще просто оглушительное впечатление на эмиграцию, а адмирал Кедров добавил «за хозяина». Этот визит произвел фурор, как писал Марк Вишняк, один из непримиримых таких эмигрантов, Борису Николаевскому, что русская эмиграция кончилась. А русская эмиграция кончилась, что если до этого визита было понятно, зачем мы существуем потому, что мы против того строя, того режима, который в России, то теперь непонятно, в чем мы тут делаем за границей. Так? Если вот такая демонстрация, и если эмигранты признают, что вот советская власть сделала великое дело, и что, в общем, нам надо признавать свою неправоту. Это было спрямление, конечно, позиции, там было не совсем так.
Да.
И если внимательно почитать речь Маклакова, да и речи других, речь не шла совсем о сдаче, а речь была довольно осторожной, и там были некие условия. Но, во всяком случае, так это восприняла эмиграция. И если почитать опубликовавшиеся статьи в то время в газетах, ну, в основном американских, ну, на русском языке, «Новое русское слово», была специальная подборка в новом журнале, и особенно почитать личную переписку, ну, я вот перечитал, наверное, сотни писем Керенского, Вишняка, Николаевского, Евгения Саблина, представителя российского в Лондоне, и многих-многих других. Это была, конечно, буря, и это все имело продолжение, между прочим. И еще большую сенсацию чем посещение группы Маклакова посольства. Потом Маклаков еще отдельно был в посольстве, общался с Богомоловым. А некоторые другие иммигранты там бывали. Было то, что посол пришел на панихиду по Рузвельту, скончавшемуся в апреле 45-го года, в русскую церковь. Вот это была, конечно, еще большая, наверное, сенсация. Но эти иллюзии стали довольно быстро рассеиваться, но не у всех.
А вот когда они стали? Вот очень интересно, когда они стали рассеиваться? Потому что как они образовались, достаточно понятно. А вот когда стали рассеиваться?
Ну, они образовались не у всех. И некоторые иммигранты, вот, которые, русские иммигранты, которые были в Америке, они писали, что «а что, куда-то делись лагеря? А что, там появились какие-то гарантии прав личности? А что, там как-то появились какие-то свободы?» Ну, что-нибудь, да? Что там изменилось, по сути, кроме атрибутики внешней, кроме погоны и так далее?
Это были размышления, потому что знали, или какие-то были фактические все-таки точки?
Ну, фактические, конечно. А что на самом деле изменилось?
Да нет, это понятно, что, в общем-то, ничего не изменилось.
Но они...
Иллюзии были внутри какие-то, что война вот нам даст некое освобождение внутри, но... Это было просто взвешивание и размышление нормальных интеллектуальных
людей. Это было в основном, это были люди убежденные в том. Часть эмиграции, она осталась непримиримой. Что изменилось? Во-первых, та политика советская по отношению к эмигрантам, которая проявилась на территориях освобожденных или оккупированных Красной Армией. Когда я говорю освобожденных, я имею в виду эти территории.
Освобожденных которые...
от нацизма или занятых, оккупированных, речь идет о союзниках Германии. Там ведь начались аресты, расстрелы и высылки иммигрантов, высылки в СССР для того, чтобы там...
Стало известно сразу?
Да, это стало известно сразу. Как это могло стать неизвестным? Это стало известно сразу, пошли панические письма из Праги, из других мест, куда приходила Красная Армия, ведь исчезали не какие-нибудь люди, считали люди весьма известные. Шульгин пошел там за молоком накануне нового 45-го года и не вернулся никогда. Его взяли под белые руки, загрузили в самолет, перевезли в Будапешт почему-то, там объявили, что он арестован, потом в Москву на Лубянку. Там он и канул, чтобы потом всплыть во Владимире, где он отбывал 25-летний срок. В Праге прошли аресты иммигрантов, и, скажем, Альфред Бем известный, ну, он был известный филолог, специалист по Достоевскому, публицист, но он был одновременно членом партии «Крестьянская Россия». «Крестьянская Россия». И по одним данным он покончил с собой в тюрьме, по другим был расстрелян. Исчезла вот вся эта группа, которая не успела унести, что называется, ноги крестьянской России, все они были арестованы. Был арестован Петр Долгоруков. Это брат-близнец Павла Долгорукова, в свое время председателя кадетской партии, который в 27-м году отправился в Россию, был там захвачен, его держали в тюрьме, а потом в ответ на убийство Войкова расстреляли, хотя он не имел к этому никакого отношения. Так? И так далее. Вот теперь Петра Долгорукова, по некоторым данным, его вывезли на территорию СССР, в Львове, предпринимали к 10 годам лагерей, что для весьма пожилого Долгорукова был, конечно, смертный приговор, и он умер очень быстро в тюрьме.
Мы здесь остановимся. Олег Будницкий, я напоминаю, мы говорим о русской миграции вот в конце войны и сразу после войны. Продолжим через 5 минут, ну плюс еще то время, которое потребуется вам для звонка и ответа на вопрос.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу. И сейчас прежде всего выслушаем ответ на вопрос. Вопрос у нас был, следовал за программой «Красная площадь, дом 1». Вот этот некто проехал по Москве от Поклонной горы, потому что сейчас Кутузовский проспект, Драгомилова, оттуда в Кремль, 2 сентября некоего года. Кто таков и год какой? Разыгрывается Наполеон и собрание музеев Франции. Это Наполеон и Лувр. 363-3659. Ну что ж, послушаем вас. Алло, добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Алла. Я думаю, это Наполеон.
Да.
В 1812 году.
Совершенно верно, Алла, абсолютно верно. Получаете замечательную книгу. Она тяжелая, но очень хорошая. Возьмите
Понятно.
Ее, пожалуйста, обязательно. У нас вам позвонят наши девочки. Спасибо большое. Да, действительно, это Наполеон. Ответ, самый удивительный ответ, который я здесь получил, это был Сталин и Жуков. Да. Почему? Да, вот я всегда задаюсь вопросом, почему так отвечает. А Людмила 926-462, Ольга 927-408, Наталья 916-622, Сергей 916-608, Елена 910-467, правильно, точно так же, не про Жукова и Сталина, а про Наполеона, и про 12-й год получает книгу Натальи Андреевой. Посмотрим сейчас. Я напоминаю, что Олег Будницкий у нас в студии. Посмотрим. Вот приходят сведения о том, что начали хватать очень известных людей. Люди стали исчезать. И потом они, кто всплывет, кто не всплывет, в местах не столь отдаленных в самом Советском Союзе. Но всегда есть такое запасное объяснение всегда. Ну, кто бы ни был, да. Но они сотрудничали с немцами. Но это же не про нас. Что внутри страны такое объяснение, это не про меня все. Иммигранты тоже ведь думали, что это не про них.
Ну, нет, не совсем так. То, что эти люди не сотрудничали с немцами, было известно. Я сейчас говорю именно о тех, кто не сотрудничал. А те, кто сотрудничал, ну, я два слова об этом тоже скажу. Известно, что они были выданы англичанами и американцами, в основном англичанами, я говорю в данном случае о казаках, вот известная выдача да. Ленинцы Советскому Союзу. И, кстати, говорят по этому поводу, обычно такое есть возмущение, и есть целая литература, да, и Николаса Беттелла книга, и Николая Толстого «Жертвы Ялты». По соглашению в Ялте подписанному, советские граждане должны были репатриироваться в СССР, а те граждане союзных государств, которые оказались на территории, контролируемой Советским Союзом, Красной Армией, должны были быть репатриированы, соответственно, на Запад. И подчеркивается всегда, что наряду с теми казаками, которые вступили в нацистские формирования в СССР, советскими гражданами, были выданы и несколько тысяч казаков-иммигрантов, которые не были советскими гражданами никогда и, соответственно, предать родину не могли, поскольку они не были гражданами Советского Союза. Я не отношусь вот к категории тех людей, которые высказывают по этому поводу сожаления. Объясню почему. В 1945 году, перефразирую известную поговорку, смотрели не на паспорт, а на форму. И если человек, русский человек, одел нацистскую форму, служил в гитлеровской армии и собирался освобождать Россию от большевиков, то вообще за эти вещи нужно нести ответственность. Это один момент. Когда они шли освобождать, они ведь не говорили, что мы не русские, мы там сербские или болгарские или еще какие-то. Правда? Они вступали в эти формирования, в русские охранные корпусы, еще какие-то казачьи, вот в этот самый казачий стан, казачьи полки и так далее, потому что они считали, что это они русские, и их долг освобождать родину от, так сказать, большевиков. А теперь вроде это уже не родина, и они вроде бы уже не те. Это один момент. Второй момент. Как мы знаем, руководители казачьего стана были... вообще казачьи формирования были осуждены и казнены в СССР. Краснов, Шкуро, некоторые другие. Гельмут фон Панвиц, который не был вообще, собственно говоря, строго говоря, не только советским, но и российским гражданином, разумеется. И, возможно, это было чересчур жестокое наказание, учитывая преклонный возраст того же Краснова или Шкуро. Но, в общем, люди... формировали, участвовали в формировании вооруженных сил с тем, чтобы бороться против СССР, и агитировали за вступление в эти вооруженные силы граждан Советского Союза. И готовили их, обучали их, и так далее, и так далее. Окормляли их, так сказать, идеологической пищей. Да. Так? И, в общем, за это надо нести ответственность.
Но там были женщины и дети.
Сейчас, одну минуту мы к этому
пойдем.
А что стало с рядовыми казаками? Некоторые были посажены, некоторые были высланы. Через несколько лет они были освобождены. В 1955 году вышла амнистия. Их амнистировали. Теперь представьте на минуту, что их выдали бы Сербии. Я думаю, что никто из них в живых бы не остался.
В Сербии?
Конечно.
Да. В Югославии?
Да. Да, в Югославии, в Югославии.
Да, пожалуй.
Так что, потому что свои художества, я имею в виду убийства, публичные казни, массовые изнасилования, они творили в Сербии, в Югославии. В основном в Сербии, именно в Сербии, потому что там другая история была с Хорватией там, и так далее. И в той стране, которая их приютила, в которой они жили там по 20 лет, и гражданами, которые они были. Поэтому надо еще 10 раз подумать, вот в этой ситуации, что на самом деле было лучше. Да, то, что вместе с ними были члены семей, выданные Советскому Союзу, это, конечно, ну не то, чтобы не лезло ни в какие ворота, это вполне укладывалось в Ялтинские соглашения.
Ну, да.
Так? И тут, конечно, женщины и дети, ну дети, во всяком случае, ни в чем не виноваты. Ну, случилось то, что случилось. Но если говорить о членах этих формирований, с моей точки зрения, да, я думаю, с точки зрения, так сказать, вообще людей, которые немножко знают ситуацию, это были в значительной степени, мне хочу сказать, что все, в значительной степени нацистские военные преступники. Ибо те операции, которые совершались в Югославии, были не только операциями против партизан, да? Это были операции карательные против мирного населения, это надо иметь в виду. Если мы говорим о юридической чистоте, то, в конце концов, Нюрнбергский процесс юридически вообще-то нонсенс. Потому что победители судили побежденных по специально для этого созданным законам. И с точки зрения юридической логики это не вписывается. Да? Но ведь никогда в истории не было такого масштаба преступлений. Не было законов для этого случая.
Да, но при этом, если почитать Нюрнберг, то, конечно, защита выслушивалась пристальнейшим образом. И были, я подробно читал дело адмирала Дёница. Да, это сложнейший был юридический состязательный процесс.
Все было соблюдено, безусловно. Но вот по этому поводу была интереснейшая переписка между Маклаковым и Алдановым. Маклакова не заподозрив в симпатиях нацистов, но он был юрист до мозга костей. И он писал, ну что это такое, что это коллаборация, ну посмотрите, что им там вменяют. И на эту тему он, в общем, рассуждал, что надо все-таки подходить ко многим вещам с юридической точки зрения и так далее, и так далее. Хотя он, ну, с одной стороны, он понимал смысл и причину наказания и, конечно, не хотел, чтобы они остались безнаказанными. С другой стороны, как юрист, он показывал юридические прорехи в этой конструкции. На что Алданов ему пишет? Я с вами совершенно согласен, только все равно нужно повесить. И Алданов был прав, потому что это тот случай, когда юридические нормы творятся от самой истории, что называется, в ходе, когда люди пытаются разобраться с невиданными в истории преступлениями. Так что, опять-таки, к вопросу о выдаче, это гораздо более сложная категория, и как должны были себя вести наши союзники-англичане, когда они видят группу русских в немецких мундирах? Они должны были... Как к ним отнестись?
Так, как увидев англичан в немецких мундирах.
Я это хотел сказать, но вы совершенно точно поняли мою мысль. Поэтому тут, с моей точки зрения, не на что сетовать. Вернемся, опять-таки, это надо каждую отдельную человеческую судьбу смотреть отдельно.
Да,
это все понятно. Да. Но вот почему это произошло? Так, не нужно говорить, что англичане были такие-сякие злодеи и преступники. Они вели себя так, как они должны были себя вести. И дело не только в Ялтинских соглашениях, дело в человеческой психологии. Они были в форме той армии, которая бомбила Лондон, которая убила 40 тысяч лондонцев, которая стерла социализировали Ковентри и так далее, и так далее. Для англичан это были безусловные враги. И вдвойне враги, потому что это были русские. В немецкой форме. Вернемся в Париж. В Париже по иммигрантским представлениям хозяйничал НКВД. И тоже исчезали иммигранты, но в большей степени даже не иммигранты, а те люди русские, которые оказались, советские, которые оказались на территории Франции, которые не хотели возвращаться в СССР. Иммигранты хотели примиряться, а вот те военнопленные, какие-то астарбайтеры,
прочие, они, знали, куда
они не хотели. Они, и это иммигрантов несколько смущало, вот тех настроенных на примирение. Да? Их, в общем, хватали, они куда-то исчезали. В 1945 году генерал Деникин уезжает в Америку из Франции. По одной причине, боялся, что его посетят.
В 1945, да.
В 1947 году он умрет в Америке, но уже от сердечного приступа. Он, хотя он не шел ни на какое сотрудничество, он занимал патриотическую позицию, он надеялся, что Красная Армия почему-то повернет оружие против своих хозяев, против властителей. Такие, ну, это участие иммигрантов там было.
Он слишком Деникин был.
Да, и он боялся, что его просто схватят и доставят в Москву. Поэтому, да, да, потому что он Деникин. И такой лакомый кусочек, да, последний из оставшихся живых вот таких крупных вождей Белого движения, но не считая генерала Краснова, который был в Белом движении, занимал своеобразную позицию. Так, на Дальнем Востоке творилось то же самое. Там были тоже массовые аресты, там вывезли в Москву, там меньше люди об этом знают, вывезли в Москву атамана Семенова, Ивана Михайлова, министра финансов Колчака, и де-факто второе лицо, он был там в правительстве. И был процесс, и Семенова повесили, а большую часть остальных расстреляли, включая Радзаевского, лидера партии русских фашистов. А многие сотни людей были арестованы, отправлены в лагеря и так далее. Так что история была довольно грустная. И вот, когда, и вот с одной стороны, вот эта группа Маклаковская, да, они образуют общество для сближения Советской России. Его представителем стал Абрам Алиперин, я вот обещал ему сказать несколько слов. Человек вообще уникальный. Это человек из моего родного города Ростова-на-Дону. Был такой предприниматель, юрист, юрисконсульт нескольких банков, который с самого начала понял, что такое большевизм. И он в ноябре 1917 года выдвинул лозунг: лучше спасти Россию с казаками, чем потерять ее с большевиками. Абрам Альперин был евреем, но отношения у казаков и евреев довольно сложные, как вы понимаете. Да. Да? Вот такой лозунг. И он собрал изрядную сумму среди предпринимателей ростовских на формирование казачьих партизанских отрядов и был начальником отдела пропаганды, так сказать, комиссаром в казачьем партизанском отряде генерала Семилетова. Такая биография не слабая. Потом вот он оказался в Париже, стал там видным общественным деятелем. В начале войны некоторое время был в лагере, сидел в немецком, потом как-то их освободили, еще не было тогда принято решение о депортации всех евреев в Освенцим и в другие лагеря уничтожения. И после этого он скрывался, принял активное участие в сопротивлении, и человек пользовался колоссальным моральным авторитетом. Он был представителем этого общества. Но уже, конечно, забрежило сомнение. И 25 мая 1945 года в газете «Русские новости» появляется статья Маклакова под названием «Советская власть и эмиграция», в которой дана четко определена позиция, при каких условиях эмиграция готова, собственно, с советской властью примириться и вот пойти на службу России, будь в ней хоть советская власть. Права человека. Вот о чем писал Маклаков. Этот защитник империи. Угу. Он писал, что в 1917 году, после февраля, мы перебрались правами человека. В результате рухнуло государство, рухнула империя. Большевики восстановили российское государство. И ему очень, конечно, было приятно, особенно как бывшему дипломату, который не мог остановить распад с его точки зрения России, от падения Прибалтики, Бессарабии там, и так далее. И он был рад тому, что происходит. Но, писал он, вот есть одна вещь – права человека. Пока они не соблюдаются, до тех пор мы не можем принять эту власть целиком и полностью. Вот наши условия. Ну, и он еще писал, что мы не можем никак повлиять, мы не можем никак бороться, мы можем только печаловаться о людях, которые там находятся, и можем вот как-то критиковать власть за то, как она ведет себя по отношению к людям. Ну, такие печальники советской власти были не нужны, и какие-то отношения уже порвались, тем более, что нашли в посольстве других людей, которые были готовы служить этой власти не за страх, а за совесть. Группа так называемых русских патриотов, они издавали такую нелегальную газету «Русский патриот», потом она стала именоваться советским патриотом по указанию из посольства, и деньги шли из посольства. Причем, как Маклаков говорил послу, смотрите, там среди этих новоявленных патриотов, тех, кто нацистам служил раньше, потому что им все равно, кто дает деньги, лишь бы, так сказать. Но Богомолов писал в своем донесении Деканозову, замминистра иностранных дел, о том, что вот Маклаков тут провокациями занимается. А среди этих вот патриотов был Лев Любимов, да, который вот в «Возрождении» писал статьи во славу Гитлера и так далее, и некоторая такого же рода публика. Что-то промежуточное, это была газета «Русские новости», как бы преемник знаменитых «Последних новостей», хотя их редактор «Русских новостей» Арсений Ступницкий не рискнул. Там был логотип «Последних новостей», но название не рискнул дать такой Меликовской газете. Этот тоже получил субсидии из советского посольства, но ему хватило ума все-таки в СССР не ехать. И вот как пошла дальше эволюция. Через год это объединение для сближения Советской России практически прекратило свою деятельность, потому что понятно было, что сближаться невозможно. А что касается советских патриотов, то они дошли так сказать, далеко в своем советском патриотизме, что 25 ноября 1947 года их просто выслали из Франции. Игоря Кривошеина, участника сопротивления, между прочим, который был арестован, в июне 1944 года отправлен в Освенцим, но, в общем, выжил. Так, это сын Александра Васильевича Кривошеина,
да-да,
министра при Столыпине, деятеля переселения и потом главы правительства Врангеля. Так, Любимого, Кривошеина и некоторых других выслали в Германию, в естественно, восточную, контролируемую Советским Союзом, а оттуда же они перебрались в Советский Союз. Но судьбы были очень различные. Не надо думать, вот иногда пишут, что всех эмигрантов репрессируют. Ничего подобного. Нет, конечно, нет. Подавляющее большинство жило, не хочу сказать нормально, но как-то так более-менее мирно. Посылали их в разные места Советского Союза, скажем, Кривошеина, отправили в Ульяновск, где он работал инженером там, на одном из заводов, связанных с электроникой. А в 1949 году уже забрали, уже арестовали, уже пошла там кампания борьбы с космополитизмом, с тлетворным влиянием, прочее, прочее, прочее. А тут, понимаешь, какой-то Кривошеин, сын царского министра, русские мигранты, наверное, что-то говорил об окружающей его реальности, да, и загремел на 10 лет.
Да мог не говорить даже.
Вот, загремел на 10 лет, был, значит, в шарашке вместе с вот, Копелевым, Солженицыным, в той самой Марфинской шарашке, но вышел раньше, досрочно освободился, только в 70-е годы смог уехать обратно во Францию. Так, и таких эпизодов было немало. Опять-таки, участь не всех эмигрантов была печальной в СССР, вернувшихся. Да, я забыл сказать, что в 1946 году в июне вышел указ о возвращении. То желающие, бывшие подданные Российской империи и даже бывшие советские граждане, оставшиеся на Западе, не возвращенцы, могут получить советское гражданство. И тысячи людей получили. Что-то около 6 тысяч в Югославии, около 11 тысяч во Франции. Но поехали в СССР, конечно, далеко не все. В литературе встречаются разные цифры, видимо, близко к реальности цифра около 2000 человек. Некоторые добровольно, некоторые просто вот выслали, подозревая, что они связаны со советскими спецслужбами. С Дальнего Востока еще немало людей перебралось в Советский Союз, кто добровольно, кто не слишком добровольно. Это уже по-разному складывались их судьбы. Одни оказались в лагерях, как, скажем, известный поэт Арсений Несмелов, который действительно симпатизировал фашистам, между прочим, хотя и был замечательный поэт, он умер в лагере. Так, некоторые сделали карьеру в СССР вполне успешную, на эстраде Александр Вертинский, Олег Лундстрем, джазист, или Наталья Ильина, писательница, которая написала, в общем, замечательные, хотя даже в условиях советской цензуры вышедшие воспоминания о эмигрантских, харбинских годах. В общем, судьбы складывались по-разному, но в целом те, кто оказался в СССР, были не слишком счастливы. И некоторые из них вернулись впоследствии обратно, когда их выпустили из лагерей или просто позволили уехать во Францию, Чехословакию, даже социалистическую Чехословакию, как члены крестьянской России, посаженные в лагеря обычно на 10 лет, потом, в общем, получившие право вернуться. Вот такие были истории. Так что, если это суммировать, то можно сказать, что попытка примирения не удалась. Не удалась и не могла удаться. Уж больно разные представления о том, какой должна быть Россия, были у эмигрантов и у советских властей. Надо сказать, что советская власть кое-кого хотела заполучить из соображений престижа. И, конечно, таким главной целью был Нобелевский лауреат по литературе Бунин. Иван Бунин, на одном из концертов, с которым совершенно случайно рядом оказался человек в форме подполковника Красной Армии, который совершенно случайно оказался Константином Симоновым.
Угу.
Вот, и, значит, который вот Бунина вел, проводил, в числе прочего, с Буниным работу, что не вернуться ли ему в Советский Союз. Ему обещали «Золотые горы», издать собрание сочинений, что должно было принести колоссальные деньги по тем временам, и всячески его обхаживали. Бунин, в общем, был склонен. Бунин вообще такой был оппортунист. Вот до войны еще, когда вот до войны, я имею в виду Германии и СССР, уже живя в оккупированной Франции, он послал открытку Алексею Толстому, своему приятелю. «Хочу домой». Вот. И Толстой собирался на эту тему писать Сталину, но тут началась война, и это все как бы кончилось. Но, в конце концов, Бунин не поехал. Бунин не поехал, отчасти потому, что все-таки он советскую власть сильно не любил. И сказалось влияние Алданова. Он очень прислушивался к Алданову, который пользовался безупречным моральным авторитетом. Алданов ему, значит, говорил, что это совершенно невозможно, неприемлемо, и делать так нельзя. Ну, это, наверное, было не единственное влияние, но вот как бы это сыграло очень существенную роль. Бунин не поехал, и Бунина не издали.
Да, издали сильно потом.
Да, уже после смерти. Да.
После смерти его и после смерти Сталина.
Да,
уже
да.
Было неполное, но собрание сочинений было в 50-е годы.
Да, в пяти томах такие, да.
Да. Да, ну что же. Я думаю, кстати, что Марку Алданову мы посвятим когда-нибудь отдельную передачу.
Ну, я открою вам маленький секрет. Вот сейчас у меня на столе лежит письма Марка Алданова. Я готовлю к печати переписку Алданова и Маклакова.
Угу.
С 1929 по 1956 год.
Ну, я думаю, пока вы готовите к печати, можно совершенно спокойно сделать устный выпуск.
Ну, можно. Да. Материала для этого уже хватает. А те, кто хочет поподробнее о пути примирения, я адресую к своей статье, довольно длинной, в «Альманахе Диаспора», вот несколько лет тому назад вышла, так называется «Попытка примирения», о том, как эмигранты пытались мириться с советской властью и что из этого вышло.
Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Не так», совместно с журналом «Знания и силы». Мы собираемся по субботам с 14 до 15. Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.